Друзья, привет! Это Купертино. Сегодня будет новостной выпуск. У нас недавно вышло два специальных, наверное, можно так сказать. Надеюсь, что вы их посмотрели. Если нет, то обязательно ссылочка тут и тут. Я Сергей Пихин. На связи по-прежнему со мной Алекс Пацай. Алекс, привет!
Да, всем привет! Обязательно посмотрите. Оба выпуска очень интересные. Особенно тема про доступность в iOS. Моя любимая вообще тема с точки зрения разработки приложений и того, как Apple это делает. Так что, особенно если вы разработчик или занимаетесь продуктами, очень рекомендую.
Да, я отправлю куда-нибудь это в какой-нибудь офис какой-нибудь московской компании, пусть они с разработчиками, с которыми взаимодействуют, просто ссылочку кидают. Мне кажется, это очень полезно. Да, обязательно посмотрите. На YouTube. Вот, кстати, вот разница между YouTube и подкастом. Вот я смотрел статистику по этому выпуску, и сразу видно, что на YouTube такие люди, что, доступность какая-то, и выключили. Мало людей посмотрело. А вот в подкастах люди, которые подписались, вот слушают как обычно, как обычные выпуски слушают, также и про доступность сразу видно, то есть цифры не изменились. Так что подкаст Core аудитория, парни, спасибо. Но сегодня будет новостной выпуск, есть что обсудить, так что не будем затягивать. Новости. Начнем с презентации, которая вроде как на носу, а может быть нет, но, по крайней мере, слухи вовсю уже в СМИ, в социальных сетях ходят, бродят. Анонс 8 марта вроде как должен состояться. Но в целом весенние презентации Apple — это не что-то такое новое. Они, в принципе, проходят уже, по-моему, практически каждый год, да, начиная с того, как Apple начала активно заниматься iPad'ами и расширила свою линейку. Да, их сегодня очень много. Ну, вообще всех устройств Apple сегодня очень много. Если не вспоминать времена Стива Джобса, когда практически можно было на пальцах одной руки пересчитать, сколько было устройств.
Теперь... Магический продуктовый квадрат, да-да-да, классная штука была.
Теперь у нас практически зоопарк, но Apple пока удается как-то со всем этим справляться и упрощать жизнь разработчикам, ну, по крайней мере, на текущий момент. В общем, что ждем мы в марте? В марте мы ждем iPhone SE 3. Очень странное название. iPhone SE 3. Самый доступный, самый дешевый телефон в линейке Apple. И его обновление связано с тем, что Apple хочет добавить в него поддержку 5G. Алекс, вот ты как житель продвинутой страны мира, у тебя над головой летают спутники Starlink. У тебя видно с лужайки спутники Илона Маска?
Знаешь, я вот... у меня есть телескоп, но я давно в него не заглядывал. Я просто читаю огромное количество жалоб на астрономов, на то, как эти спутники на самом деле мешают смотреть, в том числе высматривать астероиды, которые могут прилететь на нашу планету. Поэтому я не могу сказать, что я в восторге, собственно, от Старлинка, как концепции, в принципе.
Так, но видно ли у тебя с твоей ужайки? Я просто видел видео в сети, как у человека над головой упал этот спутник. Не очень прикольно.
Ну, то есть он сгорел в атмосфере.
Да, как, ну, естественно, да.
А это вот недавно, которое было, да? Там же они, типа, сделали новый запуск, и из-за магнитного шторма у них там, по-моему, 80% спутников сгорели в атмосфере. Вот там. Я не смотрел, на самом деле. Хотя, в принципе, с точки зрения там световой зашумленности у нас все хорошо, у нас достаточно темно, но как-то вот я ни разу не выглядывал. Я когда-то был подписан на уведомления NASA, здесь можно указать свой этот, типа, почтовый индекс, и тебе от NASA приходят смс-ки, когда над твоей головой будет пролетать в там, зоне видимости Международная космическая станция. И несколько раз я там выходил и смотрел, как пролетает. Там очень классно. Но вот Старлинки я не высматривал.
Давай, это домашнее задание тебе к следующему выпуску. Найти Старлинки над головой. Но я это вообще все к чему, да? То есть насколько, ну, 5G это какая-то необходимая штука, что нужно сейчас обновлять iPhone SE. И Apple очень, видимо, хочет, чтобы во всей линейке устройств была поддержка технологий сетей нового поколения. Потому что и iPad, когда Pro, да, показывали, тоже делали большой акцент на этом. И наверняка там во всех новых iPad'ах, которые будут появляться, тоже это будет. Соответственно, SE — это вот тот телефон в линейке, который пока не поддерживает сети нового поколения. Видимо, Apple хочет закрыть эту тему, но насколько вообще это востребовано? Ну, в России это вообще не востребовано, да, давай честно. А вот, ну, по крайней мере, на домашнем для Apple рынке в США.
На самом деле, я думаю, что там несколько причин, почему Apple так продвигает 5G в своих телефонах. И в первую очередь, скорее всего, это стандартизация. Потому что там 5G, как 5G, уже достаточно давно существует, уже чипы подешевели, и Apple гораздо проще засовывать там чипы прошлогодние модели в тот же новый там iPhone SE для того, чтобы не выпускать отдельно еще сетевые чипы для этой модели там без 5G. Кроме этого, все-таки Apple и мобильные операторы здесь, и T-Mobile, и Verizon, и AT&T, они достаточно активно продвигают тему 5G. Ну, точнее так, операторы продвигают, а Apple поддерживает. И если ты помнишь, когда Apple наконец-то анонсировала iPhone с поддержкой вот этого стандартного нового поколения, реально там типа этот директор, гендиректор крупнейшего мобильного оператора Verizon ходил по сцене и рассказывал, что наконец-то по-нормальному у нас будет работать 5G вот в стране. То есть, как бы, таким образом похоронил все Samsung и прочие там телефоны, которые до этого там выходили с поддержкой 5G, потому что именно с Apple они смогут это сделать нормально. Ну и сеть есть достаточно уже с хорошим покрытием. Вот я живу-то, в общем-то, в деревне, и у меня пару месяцев назад появился быстрый мобильный интернет через 5G. Не то чтобы я почувствовал от этого там какую-то выгоду, потому что все равно дома на Wi-Fi в основном. Но знать, что если что, вот у меня прямо сейчас там 600 мегабит на мобильном телефоне, ну, в общем-то, прикольно. Скорее всего, батарейку жрет быстро, если надо будет, но есть, и это мелочь, но приятно.
Ну вот, кстати, про батарейку это верное замечание, насколько вообще в SE это маленький телефон, у него маленького объема батарея, насколько там тоже поддержка 5G, это вообще хорошая идея с этой точки зрения.
Ну, у Apple же там умным образом устроено использование этого стандарта связи, то есть именно закачка данных через 5G включается только когда действительно нужен там широкий канал. Так-то телефон показывает, что мы находимся в зоне 5G, но работает через LTE. Там передача данных, не знаю, для чатов каких-то или просмотра веба, она работает через LTE. А если ты вдруг начинаешь качать видео или там делаешь видеозвонок, тогда он автоматом переключается на 5G и передает данные. Что удобно, и в первую очередь с точки зрения того, что это экономит аккумулятор телефона, так что я думаю, что SE, опять же, там, с улучшениями современных процессоров, с увеличением, там, допустим, аккумулятора, что, в принципе, является трендом за последние там, пару лет среди айфонов, думаю, что он там свой какой-то там полноценный рабочий день выдержит.
Еще из мобильных устройств Bloomberg анонсирует, что обновят iPad Air. Соответственно, будет iPad Air уже пятого поколения, кстати, да? Как-то быстро летит время. Не очень понятно, честно говоря, зачем сейчас обновление Air. Вот у меня, у девушки, я ей дарил, соответственно, вот так на текущий момент актуальную модель. Там стоит Apple A14 процессор. Получит ли новый
Air... Старье!
Ну, понятно, понятно, что старье по современным меркам, но получит ли Air M процессор? Вот в чем вопрос, потому что, ну, вроде как на этой же презентации должен состояться анонс M2, мы сейчас чуть дальше, да, будем говорить про Mac'и, и, соответственно, M1 это уже так, прошлое поколение, но, тем не менее, на текущий момент M1 это прерогатива планшетов с приставкой Pro. Вот давай в качестве, там, прогноза, может быть, нашего подкаста, как ты думаешь, поставит ли Apple M1 в iPad Air?
Ну, если коротко, хрен его знает. Возможно, что процессоры линейки M Apple будет вот сохранять для таких более мощных устройств, и это будет как раз тот дифференциатор, которого так сейчас не хватает там устройствам. Ты смотришь там на Air и прошку, и в принципе не можешь понять, почему они там так отличаются по стоимости. Ну да, ProMotion там и все такое, но радикально с точки зрения там как бы именно как раз и производительности, и дизайна, и возможностей разницы как-то особо не чувствуется. И если Apple действительно начнет, скажем так, развивать модельку Pro с процессорами M, а модели Air и ниже оставят с процессорами AX, ну, это тоже как бы важный момент как раз такого маркетингового позиционирования устройств. Учитывая, что разницы между этими процессорами там не так, чтобы очень много, то есть, грубо говоря, M1 – это чуть более продвинутый AX, понимаешь? И с этой точки зрения вообще как бы это все такой большой комок Apple-овых процессоров, которые, в принципе, там похожи друг на друга. Но Маркетинг – великое дело, в принципе. И говорить всем, что М1 – это круче не бывает, а А – это тоже хорошо. Ну, в общем, это поможет Apple разделить линейки.
Я даже сделаю прогноз, что все-таки, может быть, какой-то от iPhone, да, поставят процессор все равно. В iPad'ах M1, в iPad'ах M1 не появится. Но появится процессор M2, опять же, если верить этой статье от Bloomberg, который поставят сразу в три компьютера. Это текущий MacBook Pro на 13 дюймов, это Mac Mini, существующая модель, и это, насколько я понимаю, еще новый вот этот iMac, который показали, который цветной. Он тоже получит обновление до процессора M2. Что такое M2, пока тоже не очень понятно, судя по тому, что мы видели, опять же, в качестве слухов, что это будет мощнее M1, но слабее, чем M1 Pro и, соответственно, M1 Max.
Поскольку мы, в принципе, говорим о компьютерах как потребительской линейки, да, несмотря на то, что MacBook Pro вроде бы имеется вот эта приставочка Pro, но мы все-таки говорим о вот этой начальной модели, которая очень сильно отличается от новых 14 и 16-дюймовых машин с точки зрения производительности, с точки зрения, там, не знаю, характеристик экрана и
многих других вещей. А зачем она вообще нужна такая? Вот в чем вопрос, когда есть iPad, когда есть, во-первых, iPad на M1, а во-вторых, есть iPad Air.
Зачем нужна такая производительность?
Не, зачем нужен MacBook Pro, который вот такой и не совсем Pro, и уже не MacBook Air?
У меня есть подозрение, да, что мы можем увидеть на самом деле ремейк 12-дюймового MacBook Pro, потому что действительно разделение между Air и 14-дюймовым MacBook Pro, вот между ними вот настолько смещенный к 14-дюймовому MacBook Pro 13-дюймовый вариант, да, он как-то выглядит странно. А если вот эту базовую модельку отделить в 12-дюймовую конфигурацию, да, то, возможно, что линейка станет чуть более логичной. Более того, у меня до сих пор очень-очень теплые воспоминания от 12-дюймового PowerBook G4. Насколько я помню, у тех, у кого такая машина была, этот компьютер обычно им очень нравился. И с точки зрения вот как раз 12, 14, 16 выглядит логично, что это линейка прошек, а Air, ну, он живет там как-то сам по себе со своими собственными характеристиками, в своей собственной Air-вселенной.
Мой любимый MacBook – это MacBook White, мой первый Mac. Очень его нежно любил. Даже несмотря на то, что у него вся крышка покрывалась такими отвратительными царапинами, еще хуже, чем на этих iPod'ах в свое время, которые ты вытащил из коробки, он уже царапанный. Такой iPod наверняка есть у Алекса где-то сзади, но не будет.
Я на самом деле смотрел, у меня здесь в свое время лежал, я сейчас унес там в коллекцию, PowerBook G4 Titanium. Да, то есть титан. Он тоже очень царапался в свое время, но это прям был такой прорыв тогда на тот момент с точки зрения дизайна ноутбука, что было очень круто. И я вот как раз, когда покупаю старые Mac, я стараюсь покупать вот такие как раз прорывные модели в свою коллекцию. Понятно, что всю линейку собрать там очень тяжело и очень дорого, но те модели, которые мне были в свое время интересны, я как раз покупаю, и вот титановый, ну, был тогда классный. Но вот белый я помню, там у него тогда еще был, по-моему, черный братишка, да, такой, как раз, и вот черный мне тогда тоже очень-очень сильно нравился, этот MacBook, классная тема была.
Ну, в общем, март уже скоро, я удивлен, что в этих слухах нет AirPods Pro, возможно, все-таки их будут показывать вместе с айфонами, хотя с айфонами обычно показывают Apple Watch, и кажется, что если туда еще докинуть новые прошки, слишком уже совсем большой чек будет на покупку этого всего сразу, и логично было бы, чтобы все-таки прошки, может быть, показали бы сейчас, потому что отлично я не покупаю AirPods 3, хочу попробовать опять в свои уши вставить AirPods, у меня есть такая особенность, мне не ложатся AirPods, они у меня обычно вот так стоят, вот хочу новую линейку попробовать, но обычные AirPods мне как-то не хочется покупать, хочется все-таки наушники с шумоподавлением, поэтому я жду прошек и все-таки надеюсь, что весной их покажут и не будут тянуть с этим до осени, до презентации новых айфонов.
На самом деле, самый главный анонс, о котором статья в Bloomberg не говорит, это то, что весной, скорее всего, будут новые что? Ремешки для Apple Watch.
А ты себе заказал ремешок в день вот этого единства с африканскими нашими народами?
Нет, не заказал.
А что ж такое? Очень красиво.
Я прайд. Я коллекционирую прайд ремешки. Вот. Поэтому я сфокусируюсь на этой коллекции.
Ну, вообще, конечно, Apple молодцы. Мне нравится, как они вот эту тему с коллекционными ремешками продвигают. И как активно все мы готовы заносить. Не
покупать. Да,
покупать. Они стоят, между прочим... Ого-го, сколько. Вот. В общем, на самом деле, до презентации остался месяц практически, да, учитывая, что февраль у нас месяц короткий, так что время пролетит быстро. В общем, будем ждать, смотреть. Я вот не знаю, типа, М2, мне кажется, настолько всем все равно уже, потому что, ну, даже вот текущее поколение процессоров, оно, ну, типа, настолько производительно, что закрывает, ну, практически, мне кажется, большинство задач, которые есть у обычных людей, и настолько Apple как-то впереди сейчас всего рынка, что если бы они не выпускали M2 еще какое-то время, мне кажется, хуже бы от этого точно никому не стало, но, видимо, они хотят куда-то совсем уж, какие-то космические дали, улететь и будут продолжать обновлять эти процессоры, даже не имея со стороны пока, видимо, какой-то конкуренции. Хотя, пока наш подкаст не выходил, была новость о том, что Intel активно хантит людей, которые делали M-процессоры для Apple, и несколько топ-менеджеров из Apple перешли назад в Intel, на самом деле, потому что они из Intel переходили в Apple, а теперь идут назад.
На самом деле, Apple может оказаться жертвой своего же успеха, потому что настолько высоко поставили планку с M1, особенно с моделями Pro и Max, что прыгать выше этой планки, ну, может оказаться очень сложно. А может быть и наоборот. У них там есть такой задел на будущее, что Intel, которая выпустила там свои процессоры 12-го поколения, и сказали, если нашему, значит, процессору там засунуть газу побольше и поджечь, и включить все турборежимы, то он на 4% будет быстрее M1 Max процессора, при этом сжигая, значит, там это гектары амазоновского леса одновременно, потому что энергопотребление огромнейшее, вот, то Apple, конечно, такая выйдет с M2. Ну что? Что у вас там? Покажите.
Вот, ну, в общем, будем за всем этим следить. Пока нас не было, не только люди переходили из Apple в Intel и назад. Наверное, кто-то переходил и в другом направлении. Алекс купил себе AirPods Max. Он написал об этом статью в своем блоге на WordPress, которую он до сих пор ведет. Алекс, тебе надо обновить дизайн.
Зачем-то? Да.
Надо.
Да, я думал об этом. Я играю с темами, но никак не могу выбрать ту, которая мне нравится.
А, давай в двух словах. Почему ты сидишь в розовых AirPods Max? Скидка была на Амазоне?
Ну, во-первых... Как помнят наши зрители, ты в AirPods Max уже давно.
Это правда.
Конечно, я не мог допустить того, что один из ведущих в AirPods Max, а я нет. Поэтому ответ простой. Зависть. Да, зависть. Я смотрел на тебя, смотрел и решил, что да. На самом деле, это хороший вопрос. И я, честно говоря, у меня нету какого-то однозначного ответа, почему я это сделал. Ну, во-первых, деньги. Там за скидка, то есть со скидкой в $150 AirPods Max для меня перешагнули в этот рубеж, в котором, в принципе, я, даже не будучи там любителем супер-мега качественного звука, считаю, что, в общем, уже можно их купить, что это достаточно хорошие. Вот 550 как-то для меня много, а 400, ну, со скрипом, но можно. Во-вторых, у меня тут была травма в сентябре, когда я летал в отпуск, я летал с AirPods Pro, и во время полета у меня один из наушников выпал и упал под сиденье. Но он упал не просто как бы под сиденье, а он упал под подушку, то есть между как бы подушкой и как бы скелетом, да, там...
Здесь, как помнишь, как... в рекламе AirTag'ов, где он за пультом ныряет в такой диван, да, туда, в мир диван.
Вот, да. То есть, короче, реально, там, типа, на самом деле, ну, то есть, как бы каркас кресла и подушка. И вот, как бы, он упал так, что даже поднимая именно мягкую подушку, да, которые говорят, что если там самолет садится на воду, вы можете ее взять и там использовать ее как плавсредство. То есть там еще ниже есть еще один уровень, и под ним туда упал этот там наушник. То есть я сначала сам практически там чуть ли не ломая пальцы себе пытался достать этот наушник, достал много всякого мусора, какие-то там пластиковые ложки, еще какой-то мусор, ужасно отвратительно это все было, но наушник я не мог достать. Вот. И в итоге там закончилось все тем, что авиакомпания United, кажется, американская компания, вот, они вызвали инженеров, когда мы прилетели вот там в Париж, они вызвали инженеров, которые пришли, наполовину разобрали это кресло, достали мне такие этот наушник, вот, отдали мне его, соответственно, и я понял, что я не хочу больше в самолете ронять наушники, вот эти маленькие наушники куда-то под
кресло. Потому что ты понял, что ты больше не засунешь этот наушник себе в ухо, учитывая, где он побывал, решил сразу же купить AirPods Max в аэропорту.
К счастью, современные средства чистки позволяют мне избавиться от этого момента, да, но в самолете все-таки вот этот вопрос, как noise cancelling, он актуален. И поэтому...
Ты оптимистически думаешь, что ты будешь много летать, да? Окей.
Я надеюсь на это очень сильно, по крайней мере, да. Так что в итоге вот эта комбинация, что да, я хочу нормальные наушники с noise cancelling, AirPods Max со скидкой, прекрасный розовый цвет, который можно назвать коралловым цветом. А у меня вот мой любимый iPhone, это вот iPhone кораллового цвета. Я им не пользуюсь сейчас, потому что это уже там 10R, но тем не менее я его храню просто как память, потому что мне очень нравится этот цвет.
Ну ты доволен наушниками в двух словах?
И вот здесь будет откровение на самом деле. То есть мне очень нравится звук. Прям вот несмотря на то, что мне давно как бы слух у меня давно пострадал, но мне нравится, как они звучат. Такой объемный, качественный, сочный звук. При этом там нету умка еще баса, который мне когда-то нравился, сейчас нет. Вот, но мне немножко вот все-таки вызывает дискомфорт вот то, как они сильно прижимают амбушюры к ушам, и я к этому пока что привыкаю. Мне кажется, что вот это давление, оно все-таки немного излишнее.
Разносится, как мама говорила, когда покупала тебе обувь на несколько размеров меньше. Разносится, сынок, все нормально. Но на самом деле, вот здесь они действительно со временем становятся помягче, а шея просто подкачивается, да? То есть ты когда в них ходишь постоянно, то есть шея подкачивается и становится нормально.
У меня еще большой размер головы. У меня там, в частности, когда я вот катался на велосипеде, надо было купить шлем. У некоторых производителей шлемов даже нет шлема подходящего моего размера. То есть это там 2XL, это должен быть там типа 63-64 сантиметра, при этом специфической формы. И это было сложно. И вот с точки зрения того, что голова большая, а наушники-то, в принципе, рассчитаны на универсальную голову, то есть должны держаться и на маленькой голове, это, конечно, там как бы чувствуется. Но, в общем, несколько часов можно выдержать. То есть я не уверен, что я мог бы там, допустим, не знаю, комфортно спать в самолете, там, трансатлантический перелет, но несколько часов вполне выдерживаю. В общем, мне нравится, я доволен.
Расскажу дикую историю, которая случилась у меня с AirPods Max. Они у меня зависли. В общем, я обычно дома... У AirPods есть вот такой вот чехол, да, в который ты должен эти наушники по логике Apple помещать, и тогда они только выключаются. Я, естественно, никогда это не делаю, но у меня где-то вот здесь в квартире валяется обычно. Очень сложно его иногда бывает даже найти. Поэтому у меня наушники просто лежат. Они у меня лежат, я вот подставочку недавно купил, либо вот у меня вот здесь на стене висит такая икеевская штука, я их туда вешаю. И, короче, у меня что-то случилось, и эти наушники заглючили. Они у меня заглючили, и они у меня цеплялись к Маку, но Мак при этом как бы не говорил, что к нему подключаются наушники. То есть вот магия Apple, с ней что-то случилось, и, короче, вот такая ситуация начала происходить. А я в этот момент, мне нужно было вот экспортировать видео с Додо Пиццей. И я открываю свой проект в Премьере, а продукция Adobe, она как бы очень всегда ругается, если что-то не так там с источниками. Если у тебя не работает микрофон, у тебя просто ничего не работает. И я нажимаю play в Adobe Premiere, а у меня ничего не происходит. Ну, то есть, типа, playback не двигается ни влево, ни вправо. При этом программа сама спокойно работает. Я думаю, что за фигня? Пошел, короче, ну, проверил место на диске, там, думаю, ну, может быть, кэша там, я не знаю, с кэшем что-то, еще что-то, место почистил, выделил еще оперативки, перезагрузил, обновил, и ничего до сих пор не работает. Сходил, проверил устройство. У меня там везде устройство по умолчанию. Нифига не работает. Я думаю, что вообще за фигня? И вообще даже не было мысли, что, ну, как бы, а что делать-то? Хожу такой, думаю, надо, ну, там, рабочий звонок, я поднимаю iPhone, нажимаю кнопку ответить, и вижу, что у меня, ну, звонок идет на AirPods Max, то есть там такая, знаешь, иконка горит. А как бы звонок звонок на AirPods Max идет обычно только тогда, когда у тебя на голове AirPods Max. И я как бы, а у меня они в другой комнате лежат, я подхожу и вижу, да, что они у меня действительно почему-то сами подключились в то время, как они вот просто лежат. То есть, типа, не на голове, там есть датчики специальные. Я думаю, опа, пошел, нашел вот этот кейс, вставил в них наушники, они, соответственно, выключились. И перестал глючить Mac по этому поводу, и у меня заработал премьер. Я так сгорел с этого момента. Это просто чудовищная какая-то история, которая, ну, конечно, я понимаю удобство AirPods Max, вот это бесшовное переключение между устройствами, но когда, блин, что-то вот такое ломается, и, то есть, типа, это очень сложно задетектить даже эту проблему, поэтому мне повезло, что вот я обратил внимание на звонок. Вот, так что это классные наушники, но вот это их умная составляющая, то, что они не могут по проводу работать, когда разряжены, это тоже очень странно. Это, конечно, все вот вызывает вопросы. Apple все-таки стоило бы что-то с этим сделать. И сделать, блин, кнопку отключения на них. Тут есть две кнопки. Софтом можно сделать. Зажать там корону и кнопку переключения режимов, чтобы они выключались. Я не понимаю, почему. Это же не сложно. Почему нельзя это сделать? Но Apple, как всегда, гнет свою линию.
Ну, в принципе, я могу себе представить, да, с точки зрения там пользователя, если ты пользуешься кейсом, вот этим дурацким совершенно, то, конечно же, ты не думаешь о выключении. Потому что кнопка выключения предполагает, что, наверное, у тебя должна быть кнопка и включения, да, с точки зрения там пользовательского сценария, ты должен помнить о том, что раз ты выключил, ты включил. Вот. А Apple как бы решила, что это ненужные шаги, если наушники все время работают, даже если ты их не засунул в кейс, они там типа 2-3% за ночь теряют, 2-3% аккумулятора, я имею в виду. Поэтому особо-то и нет смысла заморачиваться с этим выключением. Но вот то, что там продукты Adobe так зависают, когда там где-то на выходе глючащий наушник, это тоже не прикольно. И я даже не знаю, у кого больше баг в этом, в данном случае, в macOS или в Premiere.
Ну и заканчивая тему с AirPods Max, патент был опубликован, который гласит, что Apple хочет на подобных наушниках внедрить сенсорную панель. Причем, что интересно, сенсорную панель получается на амбушюрах. То есть ты можешь как бы по амбушюрам водить пальцем, и что-то будет происходить. Да, ну, сами наушники металлические, здесь, понятно, сложно сделать сенсорную на них панель, а вот на амбушюрах как-то это реализовать можно. И по этому поводу прошел такой плащ Ярославный по западным СМИ и статьи на тему того, что Digital Crown — это классный интерфейс, не убирайте его, пожалуйста. Вот ты разделяешь эту точку зрения? Классный ли способ ввода Digital Crown?
Угу. У меня когда-то давно были наушники компании Parrot, кажется, вот, у которых было сенсорное управление как раз на вот этих вот панелях. И я не был, честно говоря, в восторге. И в своем обзоре наушников AirPods Max я как раз и написал, что мне очень нравится вот аппаратное вот это ощущение управления наушниками и то, как это крутится корона, и сам факт кнопочки, и то, что это совершенно как бы предсказуемое повторение вот этого пользовательского взаимодействия с часами, где есть корона и кнопочка такая же. Мне очень нравятся именно хардварные контролы, хардварные элементы управления. Я расстроюсь, если Apple откажется от них. Впрочем, вряд ли я побегу покупать второе поколение срочно, особенно если там появится сенсорное управление, так что какое-то время я еще поживу вот с этими прекрасными розовыми, то есть коралловыми наушниками.
Тут интересно, что новости на тему того, что кому-то в Apple не нравится Digital Crown, они появляются достаточно регулярно. Если ты помнишь, перед анонсом вот текущей версии Apple Watch говорили, что будет обновленный дизайн, где не будет Digital Crown, и даже были какие-то очень странные слухи на тему того, что из-за вот пандемии, из-за ковида, вот текущая версия Apple Watch — это такой вот компромиссный вариант, потому что сделать там новое производство в новом дизайне просто не успели. И вы помните, что Apple Watch поступили в продажу сильно еще после анонса. Там была какая-то такая очень длительная пауза. Их показали, а в продажу они поступили только там через несколько месяцев. В общем, не повторит ли Digital Crown путь, получается, 3D-тача, который был в айфонах, в Apple Watch, а потом внезапно оставил нас?
Мой прогноз, что нет, потому что 3D-тач, он зависел от разработчиков. Потому что идея такая, что у тебя, если есть вот этот механизм управления, то нужно, чтобы и сторонние приложения тоже его как-то применяли. С точки зрения тач, вот сенсорных интерфейсов, все, что вот типа как 3D-тач, это невидимые интерфейсы, которые сложно найти и сложно узнать о том, что они в принципе есть. А цифровая корона, которая вот аппаратная, она заметна, она понятна, она как бы известна с часов. Поэтому мне кажется, что в этом плане у нее больше шансов уцелеть, чем у 3D-тача. С другой стороны, насколько я понимаю, именно Джонни Айв был большим фанатом цифровой короны. Когда часы вышли, первые там версии, было видео, в котором Джонни Айв вдохновляюще рассказывал как раз о том, насколько революционен сам вот этот элемент цифровой короны. Особенно после того, как они добавили там этот... обратную связь, когда она там немножко типа вибрирует там типа механизмом. Вот. Поэтому есть вероятность, что вот эта партия, которая изжила Джонни Айва из Apple, и постепенно там, если посмотреть на новые Mac'и, в которых потеряли практически все инновации Джонни Айва, то возможно, что эта партия же и продолжает выживать другие инновации Джонни Айва, как цифровую корону. В общем, узнаем скоро.
Мы Digital Crown. Мягкий переход от наушников к музыкальной теме, потому что сразу несколько новостей на эту тему за прошедшее время было. Новость первая. Больше нет бесплатного трехмесячного периода в Apple Music для новых пользователей. Если вы захотите потестировать сервис, Apple предоставит всего месяц. Почему, Алекс? Жадина, говядина, турецкий барабан? Покупайте сразу подписки?
Ну, почему же сразу? Есть еще месяц, и в принципе месяц это достаточно для того, чтобы понять, что такое сервис и что он из себя представляет. 3 месяца, естественно, это было скорее такой демо-режим, когда сервис новый, и Apple нужно было таким образом набирать пользователей. Особенно если Apple видит, что пользователи хорошо конвертируются, нет особой необходимости держать трехмесячный вот этот вот пробный период. Но при этом надо помнить, что те пользователи, которые покупают наушники, AirPods, AirPods Pro, Max, они все равно получают 6 месяцев в качестве...
И HomePod.
Да, получают 6 месяцев вот этого бесплатного периода Apple Music. Поэтому, естественно, Apple будет как бы форсить... принуждать пользователей как раз к тому, чтобы они либо покупали сразу сервис, либо же покупали наушники, и тогда они получат сервис на какое-то время бесплатно. Я вот думаю, 6 месяцев, получается, там, для индивидуального пользователя в США это $60 скидки на наушниках. Это, в принципе, такая неплохая цена, если ты действительно 6 месяцев потом пользуешься Apple Music.
Я бы еще добавил, что мне кажется, что отмена вот такой подписки связана с запуском нового тарифа в Apple Music, который, я не помню, как называется, Apple Music Siri, да, что-то такое.
Или голос Apple Music, что-то такое.
Или Voice Apple Music, да, мы не подготовились, поэтому не загуглили, да. Но смысл такой, что, в общем, это тариф Apple Music, где ты можешь только с помощью еще Siri, соответственно, просить себе включать музыку. Вроде как-то так это работает. Он сильно дешевле основного тарифа, поэтому, типа, вот пользуйтесь им, если уж хотите как-то прям супер сильно экономить на Apple музыке. В остальном случае покупайте продукты, покупайте подписки. Другая новость, это уже новость этой недели, что Apple купила сервис генеративной музыки. Подобные стартапы, на самом деле, достаточно популярны, есть много всяких штук. Apple купила сервис, который называется AI Music. Я ничего про него, честно говоря, не знаю. То есть у меня на моем планшете стоит один подобный сервис. Вот, Алекс, ты слышал про AI Music когда-нибудь?
Нет, я о нем ничего не слышал до момента покупки. Но, в принципе, все логично. Зачем платить роялти всяким там The Weeknd и Taylor Swift, если можно нагенерить бесплатной музыки с помощью AI и заполнить ею Apple музыку? Никому ничего не платишь, тебе пользователи платят за доступ $15 в месяц, и, в общем, все довольны.
Гениально.
Ну, я утрирую. и сплошной AI, и ML, и все такое. На самом деле, я думаю, что это в первую очередь пригодится Apple в их инициативе с фитнесом, когда для многих каких-то упражнений не нужно фокусироваться там на какой-то реальной музыке, а тебе нужно там что-то ритмическое, и именно в том темпе, в котором ты занимаешься, и если действительно будет сервис, который будет генерить такую музыку прямо вот в реальном времени, например, это было бы очень круто. А в комбинации, допустим, там, не знаю, с устройствами дополненной реальности, которые, скорее всего, когда-нибудь, может быть, выпустит Apple, тебе сразу генерится и искусственная музыка, дополняющая эту реальность. Ну, вообще, мне кажется, прям будущее наступило.
Это одна из проблем так называемого сильного искусственного интеллекта, так это ученые называют, что в будущем может существовать такой искусственный интеллект, который будет генерировать тебе контент, который будет тебе настолько нравиться, что будет приносить тебе неконтролируемое удовольствие. То есть можно будет сделать там бесконечный видеоряд, при просмотре которого у тебя будет там возникать чувство эйфории, например. И где-то в будущем Apple сможет делать такую музыку, потому что она знает про нас примерно все. Когда мы встаем, что мы едим, что мы фотографируем. Поэтому Apple Music сможет генерировать там цифровые наркотики. Думаю, что мы доживем до этого момента. Осталось не так долго. Мы поговорим, я надеюсь, что мы поговорим, потому что я написал Александру, но он пока не отвечает. Мы поговорим с SEO сервиса Mubert на эту тему, если он вернется из офлайна, где он сейчас находится. Собственно, у них тоже стартап вот такой генеративной музыки. Это наши ребят, которые в России сидят. Спросим у него, не жалеет ли он, что Apple купила не их. Вот. Так что я надеюсь, что у нас такой выпуск состоится. Об этом, может быть, там где-то в ближайшее время мы поговорим. Ну и за закрывая тему с музыкой, мы тут говорили на тему того, что несколько выпусков назад, что Apple купила стартап, который, стриминговый сервис, точнее, не стартап, который сфокусирован на классической музыке, и вот теперь из Android опять утекло, ну, из Android, в смысле, из версии Apple Music для этой операционной системы, утекло, что появится новый сервис, который будет называться Apple... Ну, классика. Apple классика, и в нем будет, соответственно, собрана вся вот эта музыка классическая, Моцарт и другие. Вот какая у тебя любимая классическая музыка, Алекс? Что ты любишь слушать?
Ну, ты задал вопрос. Как этот полет в Валькирии. Вот, я вспомнил.
Это первое, что ты вспомнил. Смотри, я слушаю
классику.
Я классическую музыку слушаю раз в год. Я слушаю концерт Венской филармонии рождественский. Кстати, всем рекомендую. Он есть обычно всегда на стримингах. Вот если хотите прикоснуться к прекрасному, можете послушать его. Там, соответственно, собрана всякая разная музыка классическая от разных композиторов. В общем, тут вопрос только в том, будет ли это в общей подписке или это будет отдельная подписка. Потому что если это будет отдельная подписка, что-то я сильно сомневаюсь, что много людей будут на нее подписываться.
Вообще, на самом деле, эта тема достаточно и интересна, и непонятна. Действительно, Apple там в прошлом году купила компанию PrimePhonic, и практически сразу Apple объявила о своих планах, о том, что сам сервис PrimePhonic будет закрыт, вместо него появится отдельный сервис с классической музыкой. То есть, с этой точки зрения, вот эта утечка из андроидного приложения Apple Music, она не является там каким-то особым откровением. Мы знаем, что дело к этому идет. Но вот эта вот стратегия Apple, почему нужно создать именно некий отдельный сервис классической музыки, не до конца понятен. Хочется надеяться, что он, например, там войдет, например, в Apple One подписку, да, и не надо будет там допокупать его отдельно, к Apple Music. Но базовая версия, которую я смог придумать, это то, что люди, которые слушают классическую музыку, они не хотят заходить в Apple музыку и травмироваться там, не знаю, современными какими-нибудь там, не знаю, Cardi B или еще кем-нибудь там. Не хотел обидеть фанатов Cardi B, но тем не менее. То есть понятно, что люди, которые слушают классическую музыку, они очень далеки, очень часто от там трендов современной музыки, там с двумя аккордами и тремя словами, которые повторяются на протяжении 5 минут. Поэтому возможно вот такое разделение аудитории, плюс если он будет действительно отдельно платным, это все-таки как повышение ARPU, опять же продуктовый термин, Average Revenue Per User, то есть пользователи, скорее всего, будут приносить Apple все-таки больше денег за счет того, что это отдельный сервис.
А сервисы-то растут, как мы видим, из отчета финансового за последний квартал.
И поэтому, конечно, да, Apple будет продолжать сервисы увеличивать. То есть количество сервисов, их стоимость может быть, да, инфляция это все-таки никуда не девается. Поэтому тот же Apple One, который сейчас стоит там $30 США, вполне может оказаться, что он начнет стоить 35, например.
Ну, мы это видим, да, недавно было, ну, в США подписка на Netflix подорожала. А Game Pass, игровая подписка от Microsoft пока не подорожала, но так как бы уже все говорят, что скоро это случится. Так что да, инфляция не только в России, друзья, она везде есть. Последняя тема, про которую сегодня поговорим. Я надеюсь, что вы послушали выпуск с ребятами из Setup, из компании MacPo. Мы там обсуждали будущее приложений, подписочных моделей и так далее, и так далее, и так далее. Обязательно посмотрите этот выпуск, если еще не сделали этого. В качестве, может быть, продолжения, да, этой истории, компания Apple выполнила требования властей Нидерландов, разрешив разработчикам приложений для знакомств предлагать пользователям альтернативные способы оплаты. Опять же, это очень узкая прослойка людей, и забавно, что именно в Нидерландах, да, именно приложения для знакомств, но тем не менее. Алекс, ты как человек, который листал вот эту вот документацию, расскажи нам, собственно, как все это реализовано, какие там есть подводные камни, и вообще будет ли эта практика, на твой взгляд, распространяться в ближайшем будущем на другие регионы нашей земли?
Мне кажется, что когда я в Твиттере об этом писал, я использовал какое-то нецензурное слово по поводу вот этого поведения Apple.
Говноедство, говноедство. Я думаю, мы можем это говорить, термин.
А мы можем использовать, да, этот,
да, термин? Да, я думаю, да, что да, это вполне литературно.
Но смысл такой, то есть мы в разных выпусках до этого уже упоминали, что во многих странах сейчас против Apple идут различные там судебные разбирательства или какие-то претензии со стороны государств, иски от разработчиков по поводу того, что разработчики обязаны продавать свои приложения или какие-то компоненты внутри приложений только через App Store. Многие государства называют это практически монополией и хотят заставить Apple дать возможность разработчикам брать деньги другими методами. У Apple, естественно, свой интерес. Они берут от разработчиков там 30% или 15%, если это подписка на каком-то там длительном периоде. Но все равно правительство говорят, дорого и нужны опции. И вот в частности в Нидерландах какие-то вот дейтинговые сервисы, сервисы знакомств, они подали в суд против Apple, и правительство решило, что да, мы заставим Apple конкретно в этом случае дать возможность разработчикам этих приложений принимать деньги по-другому. Но Apple, мы же знаем, будучи Apple, она не может просто так вот взять и отказаться от денег. Поэтому Apple придумала схему, которую они представили правительству Нидерландов, о том, как разработчики должны будут обеспечивать вот эту возможность оплаты другими инструментами. В частности, разработчики должны сделать отдельную версию приложения, вот, которую они должны будут опубликовать в App Store. В этом приложении может быть там, значит, какая-то ссылочка, которая обязательно должна показать диалог, в котором будет большими буквами написано, что это внешние и относительно опасные потенциально механизмы оплаты. Apple к этому никакого отношения не имеет. В принципе, я могу Apple понять, потому что да, когда пользователь покупает в App Store, там более-менее все контролируемо. Какие-то недостатки там в виде спам-приложений, они есть, но в целом пользователи верят Apple, они всегда могут получить свои деньги обратно и т.д. и т.п. То есть, как бы схема работает. Как только Apple выпускает пользователей за пределы этой экосистемы, Apple не хочет нести никакой ответственности, поэтому они говорят, окей, разработчики должны делать вот это отдельное приложение с отдельными диалогами, со всеми там нужными предупреждениями. И самое главное, что разработчики должны будут отчитываться перед Apple о том, сколько денег они собрали вот с пользователей за пределами их приложения, принимая там оплату карточками или какими-то другими инструментами. И они должны будут 27% собранной вот этой суммы за пределами Apple все равно перечислили Apple. Они должны будут подавать отчетность. Причем банки прямо этого, этих разработчиков должны будут напрямую в Apple сливать, значит, про все транзакции информацию, и Apple будет получать 27% с этих транзакций, которые происходят за пределами приложений. Зоопарк. То есть, как бы реально цирк, зоопарк, что угодно, как это можно назвать. То есть, я не знаю, то есть Apple на самом деле делает все для того, чтобы и разработчикам, и пользователям было это неудобно, таким образом загоняя пользователей и разработчиков обратно в App Store. В принципе, они имеют право это делать, конечно, и они, как создатели этой платформы с App Store, имеют право контролировать то, что в App Store происходит. Не все правительства с этим определением согласны, они называют это монополией, и вот мы имеем... В результате то, что в Южной Корее есть там какое-то свое законодательство, в, там, не знаю, в Японии был какой-то иск, вот в Нидерландах, в Штатах там периодически законодатели точат ножи на Apple и ее вот это положение с App Store. Боюсь, что в итоге все-таки Apple принудят к тому, что у них будет некая как бы, глобальная политика по поводу решение такого вопроса, но то, что там разработчики смогут совершенно бесплатно внезапно где-то там брать деньги мимо приложений, я думаю, Apple будет бороться против таких условий до последнего момента.
А вот в этом документе, который ты смотрел, там есть ли что-то на тему платежных систем? То есть есть ли какие-то аккредитованные Apple платежные системы сторонние, которые могут проводить деньги? Или в этой части им вообще все равно? Используйте, что хотите.
Нет, им все равно. То есть просто отдельное приложение, в котором не должно быть вот, возможностей покупок внутри приложений через App Store. То есть это отдельное приложение, которое делается только для покупок мимо App Store. Оно должно показать вот этот вот страшный диалог. И должна быть просто ссылка, на которую пользователь тыкает, и его переводит в браузер, где он уже сможет там по этой ссылке осуществить покупку. И каждый месяц надо подавать, значит, отчет о транзакциях. Никаких требований по поводу систем нету. Можно хоть Stripe... Хоть там, я не знаю, там биткоинами, наверное, не знаю.
Ну, в общем, сложно себе представить историю, где разработчик Pure, Tinder, еще какого-то другого сервиса заводит такое же приложение с таким же названием, там, Tinder 2, да, и разводит свою аудиторию, вот этот весь маркетинг, который он делает, на два разных приложения. Ну, то есть, типа, никто не будет это делать.
Не знаю, хорошие новости или это не хорошие, хорошие для Apple или для разработчика, это то, что, в частности, правительство Нидерландов пока что, в общем, не согласно с предложениями, которые Apple выставляет, и они продолжают их периодически там бить по рукам 5-миллионными штрафами по поводу того, что нет, давайте все-таки разработаем, может быть, какую-то более нормальную систему. И, видимо, там идут некие торги между Apple и правительством, чтобы они выработали какую-то нормальную схему. Но с точки зрения там именно как бы выгоды для разработчиков, реально, то есть нужно как бы перепрыгнуть через все вот эти вот препоны, а потом все равно ты должен заплатить Apple 27%. При этом у тебя была внешняя транзакция, которая будет стоить все равно минимум там, не знаю, 2,5-2,9%. То есть ты денег не экономишь, а геморроя гораздо больше. Соответственно, что? Ну, хрен с ним, мы все равно будем там. Нам и в App Store хорошо. Apple, естественно, этого добивается. Но посмотрим, устроит ли это правительство.
Ну, мы будем заканчивать, на самом деле. Новостей было много, мы не обсудили. Закон о приземлении, потому что появился второй официальный офис Apple в России. Но мы такие темы хоть и обсуждаем здесь, сегодня не будем. Важная история — это Apple выпустит обновление, которое позволит использовать айфоны в качестве терминалов. Я не знаю,
только
это...
Только в США.
Только в США, во-первых, да. Во-вторых, на Андроиде это уже было давно. Я как-то вот не...
Давно. Мой Xiaomi мог это уже делать 5 лет назад. Ну, в общем, как...
Тем не менее, на самом деле новость классная, потому что много я видел заведений, которые в качестве вот внутренней системы там, бронирования столиков, кассы, да, используют айфоны, используют какие-то такие терминалы, официанты прям с ними приходят, наверное, теперь вот очень удобно можно будет и оплату этими же айфонами как-то принимать. Там самая классная история, что это Apple вместе с производителями касс в США эту систему делает, и вот эти ребята, которые раньше делали вот эти кассовые аппараты, вот эти аппараты для, да, для приема платежей, как бы Apple их не убивает этим обновлением, а дает им как бы новую возможность перейти в такую цифровую среду, где они как бы занимаются уже именно софтом, а не вот этим железом, которое никому не нужно. Вот в разрезе вот с такого мягкого захода на новый для себя рынок, это, конечно, очень классный подход. Тут Apple, наверное, можно похвалить, раз уж мы поругали ее за взаимодействие с разработчиком и правительством Нидерландов. И добавить тут больше нечего. Поэтому на этом мы будем заканчивать. Это был новостной выпуск нашего подкаста. Сходите, пожалуйста, поставьте оценочку в Apple подкасты. Это очень важно, потому что давно там не было новых отзывов, чтобы подкаст там чуть-чуть повыше был в выдаче. Если смотрите на YouTube, ставьте класс, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал и внизу комментарий для продвижения. На этом на сегодня заканчиваем. Сергей Фихин, Алекс Пацай. Увидимся. Пока.